Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев. И сегодня в первый раз в нашей студии священник Николай Бабкин. Мы будем говорить о разных вещах, но начнем мы нашу сегодняшнюю встречу с разговора о семье. Отец Николай, вы наверняка наслышаны о том, что существует множество разводов даже в православной среде. Как вы думаете, почему это происходит? Почему вдруг православные разводятся, наверное, не намного меньше, чем люди нецерковные?
Да, есть предубеждение, что православные, они вообще как будто с другой планеты. Но есть такая негласная статистика, по которой даже из семей священников процентов 30-40, к сожалению, разводятся. Ну, либо официально, либо нет, но по факту вместе не живут. Однако это все равно на порядок ниже, чем статистика разводов в России. То есть верующие все же реже разводятся, и вера для них становится таким, конечно, сдерживающим фактором. Но, наверное, основной причиной разводов, как и среди верующих, так и среди неверующих, всегда одно и то же – это утрата близости.
Что вы имеете в виду под словом «близость»? О чем вы говорите?
О близких отношениях. То есть когда в браке появляется привычка, и жизнь становится просто бытовухой. Вот. А если люди до этого не имели близкого контакта между собой, то под действием разных внешних факторов, в том числе там, декрет, да, у женщины, проблемы у мужа в работе, там, болезни каких-то, возникает, еще усиливается отчуждение друг от друга. В итоге каждый запирается в своем углу, да, то есть садится там кто-то с телефона, кто-то там фильм смотрит, то есть люди диссоциируются так, они не отдыхают вместе, они вместе быть не проводят, это уже такой первый тревожный звоночек, они не разговаривают, то есть если раньше общение друг с другом доставало радость, например, да, они могли там часами в кафешке там сидеть, потом это куда-то девается все, то есть явно, чтобы утрачена близость.
А что происходит, почему она вдруг утрачивается?
Сложно сказать, тут много причин, но на самом деле, если брать духовные причины, то, конечно, близость во многом зависит от целомудрия супругов, то есть если они изначально дружат, потом встречаются, потом близко сходятся уже и затем вступают в брак, тогда, в общем-то, в целом, скорее всего, такой брак будет более устойчив. Вы знаете, как в тех историях, когда дружили 10 лет, а потом друг по жизни ожидал. Да? То есть вот так вот. Это, наверное, самый идеальный вариант. Люди прекрасно друг друга знают. А сегодня у нас другая тенденция. Люди друга узнают, испытывают симпатию и говорят, давай вместе поживем. Вот. И, соответственно, тут уже работает химия, и многие проблемы нивелируются с помощью интимной близости. Там поругались, переспали, вот, и вроде как все хорошо стало. А потом в браке-то уже половое влечение, оно становится не на первом месте. И дети, и семья, и, в общем-то, люди привыкают и взрослеют. Какие-то вещи выходят на более первый план, чем это. Это вот, конечно, одна из причин целомудрия. А другая причина утрата близости – это в потере доверия между супругами. И оно утрачивается, потому что каждый может иметь разные взгляды на семью. То есть часто случается, что у мужа в голове образ идеальной жены, а у жены образ идеального мужа, и они друг с другом редко совпадают. Вот, и бывает, люди начинают навязывать друг другу этот образ или ожидать, что этот образ будет соответствовать. А так как он обычно всегда не соответствует, то есть ты испытываешь сильнейшее разочарование, что человек, с которым ты связал свою жизнь, он, в общем-то, не соответствует твоим ожиданиям. И тебе кажется, что, значит, он тебя не любит, значит, он чувства ушли, значит, все совсем плохо. И, в общем, сбегая от таких мыслей, кто-то в телефон уходит, кто-то там с подругами начинает эти проблемы обсуждать, кто-то в соцсетях начинает про это рассказывать, жаловаться на свою несчастную жизнь. Но тут уже можно подходить еще к проблеме эмоционального взросления, но это уже другая тема. Близость, доверие – это самые главные моменты. Если утрачивается доверие, пропадает близость между людьми. Это такая формула. А доверие – это основа. Если нет доверия между супругами, то в дальнейшем и близость тоже исчезает. И такие люди просто перестают слышать друг друга, они перестают друга понимать, каждый навязывает свою точку зрения, а если не навязывает, то просто ждет, что тот будет таким, или она будет такой. А этого не случается на практике.
И люди не понимают, зачем им быть вместе дальше.
Да, живут ради детей, там, ради ипотеки, ну, потому что идти некуда. У меня часто женщины пишут, а как я от него иду, куда я пойду, там, и так далее. То есть понятно, что человек, оказавшийся вот в кризисной ситуации, вот одна душа раскрывается, а другая сворачивается в дулю. То есть, и это говорит, наверное, о том, что один человек зрелый, а другой нет. Вот если человек эмоционально не повзрослел, то он, оказавшись в кризисной ситуации, он будет страдать, жалеть себя, обвинять другого, жаловаться на жизнь, ныть, вот, откровенно говоря. То есть он не будет что-то предпринимать. Он какой-то будет, его поведение будет достаточно такое инфантильное, как сейчас говорят, да, безответственное. То есть он будет думать, что, наверное, это не его половинка, не его судьба. Очень часто спрашивают: батюшка, как найти свою половинку, как вымолить у Бога свою половинку. Ну, то есть они думают, что по земле где-то ходит половина от тебя самого, с которым ты прям идеально вот прям сочетаешься, прям вот так вот. Один в один Господь прям вас парами посоздавал. Но это не так. Половинками мы становимся в семье, когда живем вместе, когда наша любовь, наша жизнь объединяется воедино. И тогда мы составляем нечто целое. Уже не я и ты, уже мы говорим. Вот это и означает любовь. И, конечно, это то, что происходит в браке. Если люди этого изначально не хотят, то и такая семья, конечно, обречена на неуспех. И это вот главное, наверное, вот после близости доверия, это цель. Вообще, зачем люди женились? Люди женятся по разным причинам. То есть не всегда для того, чтобы создавать семью и учиться любить друг друга. Вот по этой причине вообще редко кто женится. Очень редко. Люди женятся, потому что они любят друг друга, потому что они хотят быть вместе. И что-то еще такое вот романтичное, прекрасное, но весьма оторванное от жизни. То есть явно они еще не готовы к жизни. И это потом создает массу проблем. Если они не будут разрешены, то, к сожалению, такие браки разрушаются. Потому что такие люди к ним просто не готовы. Они просто не понимают, что такое семья. Нас этому не учат, к сожалению. Почему-то нас в школе всему учат подряд. 90% самому, что учат, нам вообще не нужно, да? А как быть хорошей папой, хорошей мамой, хорошим мужем, хорошей женой? Почему-то нас этому вообще не учат? И вот это, мне кажется, трагедия.
А вы думаете, этого можно научить?
Ну, во-первых, в семье, наверное, да. Во-вторых, конечно, быть хорошим папой на уроках труда не научишь, но учитель должен делиться своим опытом все-таки. Не только знаниями, да, если он там биологию преподает или химию. Настоящий учитель, он еще и своим опытом жизненным делится.
Если он у него есть.
Если он у него есть, да. Если у него не такая... Если он сам, конечно, да, ему есть чем поделиться. А если нечем, только, разумеется,
нечем. В том-то все дело. 80% развода, то есть получается, что из 100 учителей 80 разведены.
Да, да.
И как у нас так мужчин не хватает в школах, кто будет делиться своим опытом, которого нет. В Евангелии мы читаем о том, что для развода существует только одна причина. Христос говорил о том, что это прелюбодеяние. В социальной концепции Русской Православной Церкви десяток таких причин. Как одно совместить с другим? Как это понять, почему Христос называл только одну, а вот в концепции их много?
Христос говорил о том, что изначально один мужчина создан для одной женщины, и что так должно быть. Тогда ему возразили, говорят, ну как же, ведь Моисей давал разводные письма. Господь объясняет, да, но это по вашему жестокосердию. То есть Иисус не говорит, что можно разводиться. Иисус говорит, что развод является результатом человеческого жестокосердия, он неизбежен, к сожалению. И Моисей это тоже прекрасно понимал, поэтому давал разводное письмо. Если бы Моисей не давал разводное письмо, женщина оказывалась бы на улице. Получив разводное письмо, она могла вернуться в дом отца и снова выйти замуж. Поэтому Моисей давал разводное письмо. То есть он прекрасно понимал, что люди и без него будут разводиться. Поэтому тут иного выхода просто не было. Но изначально один мужчина для одной женщины. То есть изначально мы должны быть вместе. Хотя законы левирата существовали. Да, если там умирает твой родственник близкий, без детей, то ты должен взять его жену и, так сказать, восполнить его род. Да, и это работало. То есть, потому что ожидали мессию. В Новом Завете, конечно, мы мессию уже не ждем, поэтому правила левирата не работают. Но, тем не менее, в разных христианских церквях отношение к разводу очень разное. У нас 3 раза можно венчаться. Да, у католиков вообще очень сложно развод получить. В каждой церкви свои традиции на этот счет. Где-то построже, где-то послабее. Я думаю, у нас более продиктовано, наверное, патриархальным укладом жизни, потому что женщина одна вот в патриархальном обществе просто бы не выжила. Общество мужское, да, поэтому, соответственно, там, овдовев, она могла выйти замуж. Вспомни там Ксению Петербургскую, например, да, в 25 лет она овдовела. Она имела неплохое состояние, но могла замуж выйти. что ей мешало, да? Она вот стала, приняла подвиг юродства, тоже интересная вещь, заслуживающая отдельного разговора, и облачилась в мужское платье. А и другие вдовы на ее месте, рано вдовев, просто замуж снова выходили. Кто-то второй раз, кто-то третий. То есть это было, в общем-то, нормой. И оно было продиктовано обстоятельствами историческими. То есть мы, конечно, можем сегодня свысока говорить об этом, но мы забываем о том, что не так давно наши женщины вообще получили право на образование, на работу. Это случилось-то. Вот, да. Не хотелось бы, конечно, в эфире радио Радонеж произносить фамилию Клары Цеткин, но благодаря вот движению суфражисток за борьбу и права женщины сегодня могут учиться и работать наравне с мужчинами. Конечно, нельзя сказать, что женщина в правах абсолютно равна с мужчинами. Все-таки она поражена в каком-то смысле, особенно матери-одиночки. Но, тем не менее, сегодня женщина, конечно, более свободна, вот, чем раньше. И она уже может, даже овдовев, действительно жить, как, вот, как были первые христианские вдовицы, да, не вступая затем в брак. А может вступить в брак. Вот поэтому сегодня, мне кажется, у женщины больше выбора на этот счет. И мы не должны так быть категоричны и рубить с плеча.
Для православных существует ситуация, когда развестись лучше, чем не развестись? Или мы должны терпеть до смерти, чтобы не нарушить ту заповедь, которую Христос дал в Евангелии, о том, что развод может быть только по причине прелюбодеяния?
Я вам историю расскажу. Пришла женщина к батюшке на исповедь, у нее муж наркоман и алкоголик. И она говорит: батюшка, что мне делать? У меня там дочки трое уже от него. Вот. На тот момент, по-моему, была одна или две. Что мне делать, разводиться с ним или жить дальше? Он говорит: терпи. Конец истории таков. Старшая дочка вышла из окна, средняя дочка теперь боится всяких прикосновений, потому что к ней отец домогался. А младшая все-таки пришла в храм, смогла дойти. Через годы, годы, годы борьбы с собой. При этом мать пела на клиросе все эти годы и ничего по факту не предпринимала. То есть она считала, что она совершает добродетель, терпя. А в реальности она просто участвовала в греху. Все. Своим молчаливым согласием она предавала своих детей.
Но ведь есть же заповедь евангельская. Как православный может пойти против заповеди? Почему тогда Христос не сказал, что можно развестись не только по причине прелюбодеяния, но и по причине того, того и сего? Вот в Евангелии только одна причина. Как мы можем идти против евангельской заповеди?
Иисус не был законодателем. Иисус не шел против закона. То есть он не говорил, что Моисей был неправ. Вот в чем дело. А закон Моисеев предусматривал развод по разным причинам. То есть Иисус не говорил, что Моисей не прав. Иисус говорил, что вы разве вы не помните, как вообще было изначально? Да, Адам и Ева, вот, то есть изначально, да, но, то есть это в идеале. Так, но люди все равно разводятся. И он не говорил, что они не должны разводиться. Он говорил о том, что кто женится, да, на разведенной, разве вины прелюбодеяния, тот согрешает. Вот. Но нужно понимать, что в те времена не было наркотиков, например, да, не было такого пьянства. То есть евреи, они, в принципе, не употребляли столько спиртных напитков, они пили вино в разбавленном виде. Поэтому они, так, эта причина, так, такая причина пьянства для развода, она не существовала даже в законе Моисеевом. И, конечно, мы сейчас живем в другие времена и понимаем, что Евангелие – это все-таки не инструкция. Мы не считаем Слово Божье как Коран. Вот Коран, да, это надиктовка слов Бога, это прям буквально вот, они считают это вот и верят в это. А Евангелие для нас – это благая весть, записанная людьми. Мы прекрасно осознаем, что не все слова Христа записаны. Вот. Мы много слов Христа находим, например, у апостола Павла, которые в Евангелии не записаны. То есть это не инструкция, это не Коран, который отвечает на все вопросы в жизни. Но это Слово Божье, Слово жизни, от которого мы должны отталкиваться, принимая те или иные решения. Даже если взять апостола Павла, то он развивал учение Иисуса Христа. То есть то, что говорил Павел, тоже нет в Евангелии. Тем не менее, мы признаем авторитет Павла. И поэтому то, что говорит церковь сегодня, церковь, живущая в Святом Духе, это тоже развитие Евангелия, развитие учения Иисуса Христа. И мы принимаем это как христиане. Поэтому, на мой взгляд, основа социальной концепции, как соборный документ, это именно соборный документ, не просто какой-то там документ, а это соборное волеизъявление церкви, является очень актуальным и по сей день. Как именно продолжение евангельской традиции. И так мы должны к этому относиться. Потому что он нацелен не на то, чтобы легализовать развод. Он стоит на страже человека. И основного принципа – возлюбить ближнего, как самого себя. Как можно возлюбить ближнего, когда твой ближний причиняет вред твоей семье, твоим детям? То есть ясно, явно, что в этой ситуации, ты, вот как в этой истории, да, нужно предпринять конкретные меры по реабилитации. И у меня был случай, когда женщина, тоже с тремя детьми, она даже ушла от мужа. Это сыграло затем благотворную роль. То есть он изменился, он бросил пить. А тогда, а так он после этого, как он жил? Он приходил с работы, садился, пил, играл в танчики. Вот. Она такая, ну, бывшая бизнесменка, просто влюбилась вот в этого мальчика, который эмоционально не повзрослел. И что ей оставалось делать? Я говорю, ну, ты понимаешь, что ему нужно какую-то опору в себе внутреннюю вырастить, то есть начать взрослеть, ему нужно мужественность прокачать свою. А если он не будет брать ответственность, то он таким и останется, будешь с ним потом возиться до старости. Нужно оно тебе или нет? Я говорю, вот, решай сама, что тебе делать. Ну, она и ушла от него. И где-то полгода вся эта история продолжалась, то есть он пытался как-то ее обратно там позвать, да, а в итоге он изменился, все-таки действительно изменился. Конечно, это не во всякой семье так получится, но тем не менее мы видим, что она не стала потакать греху, и это привело к благим последствиям. Поэтому, наверное, я бы посоветовал всем нашим слушателям, чтобы мы не путали терпение со слабостью, потому что терпение — это не слабость, терпение — это добродетель. Терпение — это когда ты можешь щеку другую подставить. А когда ты не просто подставляешь щеку, а просто позволяешь себя втаптывать в грязь, уничтожая свою семью, да, как малую церковь, то ты тем самым просто делаешь медвежью услугу тому, ради кого ты якобы терпишь, и, кроме того, сильно вредишь своим детям и самому себе. Мы часто говорим, что нам нужно бороться с грехом. Нам, мне кажется, нужно не с грехом бороться, а в первую очередь сначала полюбить себя по-нормальному, начать заботиться о себе, о своей семье, о своих детях. Ведь Господь сказал: возлюби ближнего, как самого себя. Если ты самого себя не можешь полюбить по-настоящему, не заботишься о своей душе, о своем спасении, то ты детям своим не поможешь. Ты будешь просто потакать чужим страстям, и все это облагораживать красивыми словами, там, терпение, смирение и так далее. Ну, по факту ты просто занимаешься малодушием, ты просто трус, там, который не хочет ничего в своей жизни делать конкретно. А Иисус ведь что говорил? Покайтесь и наследуйте Царствие Небесное. А что значит покайтесь? Покайтесь значит обратитесь от тьмы к свету, то есть изменитесь. А человек, который не хочет ничего менять в своей жизни, разве он идет вслед за Христом? Он просто голову, как страус, в песок прячет и так и живет. По принципу «авнавось» русский. Мол, пусть как сложится, так и будет. В итоге ничего не меняется. Становится только хуже.
Мне кажется, вы назвали еще одну причину такого печального положения с семьей в нашем обществе. Это инфантилизм мужской, прежде всего. Потому что женщина — это существо слабое, и, наверное, ей позволено быть инфантильной, как мне кажется. До какой-то степени, безусловно. А вот то, что мужчины у нас инфантильные и слабые, то, что они не хотят из мальчиков становиться мужчинами, мне кажется, это вот очень большая проблема.
Ну, я с вами частично соглашусь. Женщина, она не слабая. Она слабая, если она тоже не повзрослела. То есть она ведет себя как маленькая девочка, которая живет в мире волшебных единорогов. Вот, и ей все кажется, что вот все должно быть с рюшечками, с цветочками. Да. Конечно, каждая женщина в душе, она тоже девочка, как каждый мужчина в душе мальчик. Да. Мы все помним себя в детстве, но все-таки мы взрослые люди, должны вести себя как взрослые люди. Да. Если у тебя только рюшечки и единороги в голове, то, конечно, тебе будет очень сложно ночью вставать, чтобы ребенка покормить. Тебе, скорее всего, сил не хватит. Тебе не хватит ответственности. Взрослыми должны быть оба, и мужчина, и женщина. Если только один из них будет взрослым, то второму придется тянуть на себе этого ребенка. В итоге, если мужчина слабый, да, инфантильный, ей придется воспитывать еще и мужчину. А если мужчина сильный, а девочка слабая, то ему придется еще и жену воспитывать.
Ну, это нормально, наверное, нет?
Нет, если же воспитывать жену, ненормально. Все-таки, знаете, я за партнерство в отношениях.
А как же жена добывается мужа своего?
Это вообще позднейшая вставка. И многие на этом, кстати, целое богословие строят. Когда писали Евангелие, некоторые комментаторы делали заметочки на полях. Вот, жена добывает своего мужа — это одна из заметок позднейших, которая затем попала в священный текст. То есть, если открыть критические издания, да, все-таки, если мы заговорим про библеистику, да, а не про то, что написано, то мы прекрасно понимаем, что есть разные свитки, рукописи, которые являются более ранними, другие более поздними. Ну, например, ни для кого не секрет, вот послание Иоанна, да, где говорится, что Троица единая сущность, нераздельная, Отец, Сын, Святой Дух. Это позднейшая вставка 15 века, это вполне себе известно. И к нам она попала, скорее всего, из Библии короля Якова. Потому что когда писали Библию короля Якова, то, в общем-то, брали просто, ну, все тексты, которые были, и вместе воедино. То есть была проделана, да, неплохая работа, но о достоверности как бы особо не заморачивались. Но некоторые вот на фразе «жена добывает своего мужа», они прям тиранию в доме устраивают. То есть не целое богословие на этом развивают. Все-таки у нас в русском языке даже слово «страх», оно имеет разные значения. То есть у нас страх, оно, в общем-то, в одном оттенке, да, всегда. А в еврейском или в греческом языке он имеет совершенно разный. То есть мы понимаем, что страх Божий, например, и страх, как фобия, да, это разные понятия, да. Но для того, чтобы нам сказать про фобию, нам приходится использовать слово иностранное, чтобы поставить некую разницу между этими словами. То есть страх Божий все-таки это благоговение, да. Если мы уже говорим там про страх жены к мужу, то здесь явно не рабский страх, а благоговение, да, к супругу как главе. Да, если это христианская семья, то муж Христос, жена церковь, то есть здесь у каждого своя роль, и никто не говорит о том, что кто-то выше, кто-то ниже. Речь о том, что последнее слово за мужем. Да? То есть я сам, так сказать, человек патриархального представления, но тем не менее я против рабского подчинения жены. Я за то, чтобы люди взаимно уважали образ и подобие друг в друге.
Вот видите, вы говорите партнерство. Все-таки вы старше в семье.
Да, разумеется. Да,
но это
да,
уже не партнерство.
Да, да. Партнерство не предполагает ущемления в правах. Все-таки.
В семье у каждого человека своя мера ответственности. Дети практически ни за что не отвечают, а жена имеет ответственность побольше, муж отвечает в полноте. И если у людей разная мера ответственности, значит, у них разная мера прав. Чем больше человек имеет ответственности, тем больше он должен иметь прав, чтобы эту ответственность осуществлять. Значит, у мужа больше прав, чем у жены, поскольку больше ответственности. Уже неравноправие.
Да, логично. Я-то с вами соглашусь.
Мы говорили с вами о разводе, вы упоминали такие серьезные случаи, где, я думаю, мало кто будет сомневаться, нужно ли разводиться или нет, когда действительно речь идет о жизни и здоровье детей или о жизни и здоровье одного из супругов. А что бы вы сказали людям, которые решили развестись, потому что прошла любовь? Вот один мой друг мне однажды сказал, ну как вот я буду жить с ней, если я больше ее не люблю? Зачем? Зачем людям жить вместе, если они больше друг друга не любят, если их больше ничего не связывает? Ну, предположим, дети выросли, предположим, квартирный вопрос решен, как это ни странно, и финансовый тоже решен. И вот встает такой вопрос, вопрос экзистенциальный. Зачем нам жить вместе, если мы друг друга не любим, если никаких чувств, кроме усталости, глядя друг на друга, мы больше не испытываем?
Любовь — это не просто чувство, которое было, потом исчезло. Это всегда изначально волевой акт. Если ты видишь девушку, которая тебе нравится, или ты видишь парня, который тебе нравится, то ты все равно принимаешь решение, быть с ним или нет, хочешь ты быть с ним или нет. Если ты находишься уже в браке, и у тебя пропали чувства, это значит, что в этом виноват сам ты. То есть ты совершил ряд каких-то катастрофических ошибок, которые привели к тому, что чувства угасли. И это не повод просто разрубать. То есть бегство — это не выход.
Ну вот у человека отрезало ноги трамваем. Они больше не вырастут. Да, он виноват. Ну, он выпил лишнее, он уснул на рельсах. Но эти ноги больше не вырастут. Все.
Но это необратимый процесс.
А разве потеря любви — это обратимый процесс?
Да, да. Сколько было? Вот ко мне буквально вчера приходила женщина. Они с мужем развелись. Несколько лет они вместе не жили, потом снова сошлись.
Но это редкий случай, нет?
Не скажу вам. То есть, понимаете, на самом деле, в общем-то, все возможно, если люди этого хотят. То есть, если оба этого хотят, то, в принципе, можно возродить. А как люди после измены живут? Это хуже трамвая, это тебя вообще трамваем переехали. И ты узнаешь, например, что жена тебе изменила или муж тебе изменил. Это же ужасно вообще. Это с нуля все начинать приходится. То есть, это прям тебя трамвая прям сшибло на полной. И я удивляюсь людям, которые смогли это не просто пережить, но при этом смогли еще понести это бремя вдвоем, и их любовь стала еще больше после этого. Это удивительно, это чудо любви. Мы пытаемся любовь запихнуть в рамки логики. То есть, наверное, потому что нам больно. Может, мы просто этого не хотим, мы разочаровались. То есть у нас есть свои причины для этого. Нужно осознать, почему я не хочу этого продолжать. Может, правда тебе этого не нужно? Может быть. То есть я не исключаю возможность того, что человек, например, может не хотеть. То есть нельзя, если он не хочет, ты же не сможешь его заставить полюбить в любом случае. Вот. Но если мы христиане, мы понимаем, что это не просто мужчина и женщина, с которой ты живешь, да, а это там мать твоих детей, это часть тебя, это часть твоей жизни. И, в общем, если ты имеешь христианские убеждения, то ты не видишь свою жизнь с кем-то другим. То есть, ну, например, вот если меня представить чисто гипотетически, что я останусь там без жены, то есть я не буду с другой женщиной жить. Ну, во-первых, потому что моя плоть уже привязана к ее плоти, моя душа привязана к ней. То есть я просто не захочу этого. То есть если я останусь, то я буду один, скорее всего. Вот. Ну, это мои такие вот, мое христианское чувство мне так подсказывает. Не потому что другие женщины не хороши, может, даже чем-то лучше. Может быть, почему нет. Но я сам не захочу. Потому что я уже дал свое сердце, и рвать его на части, отдавать его кому-то еще я не захочу.
Как вы думаете, в чем цель брака?
Цель брака в том, чтобы научиться любить. Вот по-настоящему. Это, конечно, громкие слова, но по факту люди не живут, чтобы учиться любить. Насколько бесконечна жертва, настолько должна быть бесконечна любовь в браке. То есть это жертвенность, причем с обеих сторон должна быть. И мужа, и жены, даже маленькая жертва, когда ты после работы приходишь, да, или после службы, и хотя бы там полчасика ты с детьми повозишься, например. Это тоже жертва такая, но маленькая, как бы ничего в этом такого прям грандиозного, суперского нет, да, или встать с утра пораньше, да, например, и там прибраться в доме, пока жена спит, потому что она там, с ребенком прыгала, да. Каждый из супругов что-то делать должен ради другого, и если люди ради друг друга что-то делают, то они начинают понимать, что такое любовь. Вот я, знаете, часто бывает стариков исповедую, причащаю, особенно уже онкологически больных, стареньких, они у дома лежат, вот, и они всегда о чем-то жалеют. Вот, всегда, там вот не успел, там вот не успел. Ну, вот, чем мне нравится то поколение, я говорю, ну, у вас же семья и дети, говорю, здесь-то, говорю, вы все успели. Они говорят, да, да, здесь я спокоен, здесь я сделал все, что мог.
А если кто-то из супругов не хочет жертвовать для другого, или хочет, но немножечко так вот, чтобы не очень было дискомфортно, вот пожертвую, но так слегка, чтобы, ну, сильно меня это не напрягало.
Ну, значит, в брак они вступили, собственно, не для того, чтобы жертвовать и любить, а для того, чтобы там жить вместе, еще по каким-то своим причинам, или потому что пора, там, 30 лет, потому что за 30 надо замуж выйти. Там.
А такой брак вообще получится, если кто-то тянет свою лямку, а кто-то не хочет?
Может получиться. Я вот вам рассказал в начале историю про женщину, которая как раз вот и жила с таким мужчиной, и он начал меняться. Но это сложно очень. То есть я думаю, что мы должны, вот если мы еще молоды, и у нас есть выбор, обращать внимание на того, с кем мы пытаемся создать жизнь. Зрелый человек или нет, или он просто хочет казаться зрелым. Если он не таков, это не значит, что ничего не получится. Может и получится. Вот если он это поймет, осознает, начнет что-то делать. Если же ничего делать не захочет вообще, в принципе, то есть для него все так хорошо и классно. И он считает, что ему все обязаны, ему все должны. Вот сейчас постоянно кричат, все обязаны, должны. Ему все обязаны, мужики кричат, а женщина, она не хочет никому ничем быть обязана, она хочет только вдохновлять и быть в тылу. И та позиция, ну, конечно, инфантильная, незрелая. То есть явно человек себя не реализовывает, а в любви ты себя именно реализовываешь, потому что учась любить других людей, ты лучше узнаешь самого себя, и ты ближе к Богу становишься.
Это, конечно, очень хороший совет — исследовать будущего супруга до свадьбы, посмотреть, волен ли этот человек, но когда люди влюблены друг в друга, да, то есть там уже не до логики и не до холодного расчета, точно ли это мой человек, может быть, ему еще подрасти, а мне кого-нибудь другого поискать, пока тут растет.
Ну, встречаться можно долго, вот, и пока люди встречаются, в общем, можно и отказываться.
Как вы думаете, сколько люди должны друг с другом знакомиться, прежде чем вступить в брак?
Ведь я такой умный, тут уже рассуждаю, а сам жене сделал предложение в первый день знакомства.
Здесь как хорошо.
Да, поэтому мне тут говорить о сроках и временах не мне, и вот вообще рассуждать, то есть это неправильная история, ну, мы тогда дети были.
Видите, значит, вам просто повезло.
Да, да, ну, понимаете, я выбирал жену по критерию, чтобы она не была глупее меня. Вот, потому что красота от папы, а ум от мамы, знаете, говорят. То есть, если мужчина с женщиной на одном интеллектуальном уровне, ему будет с ней интересно. То есть, я бы не смог жить с глупой женщиной, я бы просто бы не смог. То есть, нам проще взаимно друг друга мозги выносить периодически, вступая в какие-то интеллектуальные баталии. Ну, милый бронец только тешится, да, там, без скандалов. Поспорить там друг с другом. Но если это будет человек, который просто не понимает вообще, о чем я говорю, то есть, с ней будет на разном уровне, да, на духовном уровне, на интеллектуальном, на мировоззренческом отличаться, нам будет очень тяжело. Поэтому, наверное, все-таки критерий это в том, чтобы было общее устремление в жизни примерно вот один уровень. Потому что часто бывает так, что люди пытаются выбрать или поглупее, или попроще для себя, особенно мужчины такие инфантильные, они там могут девочку-дурочку себе найти, такую, которая, значит, будет, которая потом превращается в истеричку, выносит ему мозги, а она в итоге потом оказывается виновата она во всем. Разумеется же. То есть здесь, ну, классика жанра. Сколько таких анекдотов на эту тему написано? Тут не в эфире радио «Рада» ниже рассказывать, ну, к сожалению.
Дурочка превращается в дуру.
В истеричку. А он в истерика.
Отец Николай, а само венчание, не является ли оно гарантией счастливого брака? Очень многие люди думают, что уже сам факт венчания дает им благословение Божие на их брак. И благодать немощная, врачующая, оскудевающая, восполняющая, как сказано в одной молитве, сама каким-то образом исправит какие-то человеческие недостатки супругов и В общем-то, человеку надо только постараться как-то вести себя нормально, по-христиански, и все потом стерпится и слюбится. Главное — венчаться.
Ну, это перекладывание ответственности на Бога. Очень часто, когда у женщин начинаются проблемы в личной жизни, если женщина безответственная, еще не повзрослевшая маленькая девочка, что она делает? А рожу ребенка, и может он проникнется. Надо нам повенчаться. Батюшка, а какую молитву прочитать, чтобы муж на меня полюбил? И так далее. Вот, ну, девочки, надо повзрослеть сперва, а потом уже венчаться, молитвки читать, понимаете? Мы, если хотим создать крепкую семью, мы не должны перекладывать на Бога. Мы же взрослые люди, взрослые дяди и тети. Ну, давайте как-то ответственнее к своей жизни относиться. Это во-первых. А во-вторых, если уж говорить с богословской точки зрения, мы же не кальвинисты. Мы же понимаем, что одни люди не предопределены в ад, другие в рай. Я, конечно, сейчас идеи Кальвина, ну, очень обобщаю, да, и очень грубо излагаю, но тем не менее. То есть мы не считаем, что в мире есть какой-то фатум, да, по которому одни люди, значит, определены к семейному счастью, другие к семейному несчастью. К сожалению, иногда и такое услышать приходится от верующих. Им кажется, что просто не судьба, просто вот нет воли Божьей на счастье мое там и так далее. Ну, то есть люди просто шевелиться не хотят, делать ничего не хотят. У них никаких внутренних опор вообще нет. Ни на Бога они надеются, Бога они вообще не любят. Вера для них — это просто, знаете, повод себя пожалеть, пострадать, поныть, стоя у иконы. А взрослые люди что не делают? Вот недавно прихожанка, вот она как прихожанка, она, ну, только-только в церковь начала ходить. То есть мы с ней пообщались, она прям прониклась, вот, начала жизнь свою менять. Она говорит: хочу бросить курить. Я говорю: ну в чем проблема? Вот, она пошла, помолилась, бросила курить. Просто, знаете, почему? Она хотела бросить курить. Она не стояла: Господи, помоги мне бросить курить. Она хотела, реально хотела. Как многие молятся, избавиться от чревоугодия. А самим-то хочется еще вкусно поесть. То есть, ну, прям, вот, прям набить брюхо. То есть человек, когда Бога-то просит, он очень часто на самом деле внутри шепчет: но не сейчас.
Но все же хотят быть счастливы в браке.
Ну, это да, но при этом никто не хочет ничего делать, когда просит у Бога счастья.
Просят помощи у Бога. Ну,
чтобы даже он все сделал, да.
Даже не просто помощи, а вот некая гарантированная такая будет...
Защита.
Да, счастье будет, да, гарантировано. Вот,
щит,
да, сверху. Да, венчайся, и все будет хорошо.
Купол такой сверху на них. Такой, ну, вот. Ну. Венцы надели, купол на них такой защитный сразу. Значит,
да.
От глаза, порчи, от там приворота и прочей и шелухи. Да? Нет, это так не работает. Мы магией не занимаемся в церкви, мы занимаемся спасением. А спасение предполагает синергию, то есть единение Бога и человека. Да? Мы же, когда причащаемся, мы соединяемся со Христом. Наше «я», наша личность не исчезает. Мы не растворяемся в Боге. Да, мы с Богом соединяемся. А если человек с Богом соединяться не хочет, а хочет спрятаться за спинку Бога, то он как маленький мальчик, который, когда собачка подошла злая, начала гавкать, он прячется за маму или папу. Ну, это для ребенка простительно, но для взрослого мужика и для взрослой тетеньки это уже совсем непростительно, это уже позорно. Это надо просто себе признать, и в себе это обличить, раскаяться и уже идти к Богу совершенно другими словами, просить о семейном счастье. Начать самой что-то делать или самому. Вместо того, чтобы просто бессмысленно охать и ахать в небо.
Наверное, у каждого человека есть надежда на то, что Бог сделает за него что-то такое, что человеку сделать неприятно или очень сложно.
Бог не сделает от тебя то, что ты должен сделать. Знаете, один святой, правда, не наш, Фома Аквинский, как-то сказал, что нужно молиться так, как будто все зависит от Бога, а от себя делать все возможное. И это очень правильный принцип, он православный во всем смысле. То есть мы от себя должны делать все, что мы можем. То есть мы не должны забывать, что у нас есть свободная воля. И у нас есть душа, у нас есть наша жизнь. И то, что Бог нас создал, Он нас ставит определенные условия. Он ведет нас по пути спасения. А мы выбираем между добром и злом. Но нас не несут на руках. Бог несет нас на руках только тогда, когда у нас в жизни совсем все рушится, и мы просто дезориентированы полностью. Но в обычной жизни мы сами идем за Христом вслед. Если мы не хотим идти за Христом, мы хотим, чтобы Он тащил нас за собой или нес нас на своих плечах, то мы просто сами не желаем спасаться. Не бывает любви, не бывает добра без твоего личного участия. То есть человек, он в этой ситуации, знаете, он как пытается отвлечься в телефон, диссоциируясь, он также и пытается отвлечься от собственной жизни в молитве. Он тоже в молитве диссоциируется, растворяется, расплывается, пытается забыться, что у него все плохо. Почему некоторые начинают рыдать? рыдать в храме, вот, не из-за грехов, просто рыдают, напряжение скидывают, вот, и они растворяются, вроде как ничего этого нет, они такой, знаете, называется такой даже формой медитации это назвать, то есть они пытаются свое «я» растворить в молитве, они медитируют, они молятся, на службе-то когда стоят, очень многие, то есть они пытаются представить, что никаких реальных проблем ничего нет, у них все в жизни классно. Вот. В итоге они просто бегут от своих проблем, прячутся от них, вместо того, чтобы прийти к Богу со своими реальными проблемами, внутренними, не только внешними, семейными, а внутренними. Там, Господи, я не могу создать крепкую семью, потому что не просто помоги мне создать крепкую семью, а ты скажи, почему ты не можешь создать семью. Вот даже исповедь, это же не отчет какой-то о проделанной работе, это ответ на вопрос, почему я это сделал.
Потому что я грешный.
Это понятно.
И семью не могу создать по этой же причине.
Это понятно. Но одно дело, когда ты говоришь, там, я, например, осудила подругу, другое дело, Господи, я осудила подругу, потому что я терпеть не могу.
Бывает звучит. Такое, или вот. Завидую просто.
Да, я завидую подруге. Почему ты завидуешь подруге? И вот тут уже начинается самое интересное, когда начинается клубочек разматываться. И то же самое в молитве о семейном счастье. Человек приходит, он просто говорит, вот у меня проблема, Господи, вот, на, помоги. А ты? Вот, поэтому Господь дает человеку, что он делает? Он дает ему пройти через эти страдания самому, чтобы, если, как говорится, умные учатся на чужих ошибках, дураки на своих, ну, значит, ты пройдешь все этот путь. Будешь мучиться, страдать, и вообще не факт, что у тебя чем-то все закончится. То есть тебя будет жизнь вразумлять. Я, ну, если человек, он глух и слеп, так как Господь, я говорю, да, имеют уши, не слышат, имеют глаза, но не видят, то есть они, для них черное, белое, белое, черное, то есть если человек, он погряз в грехах, в своих обидах старых, то он не замечает того, что Бог ему говорит, что Бог свидетельствует, что Бог показывает ему, на какие мысли его наводят, он видит лишь только себя и свои проблемы, и все. Для него вера, в общем-то, тут имеет значение просто фоновое. Не больше.
Но есть же пословица, рад бы в рай да грехи не пускать. Я бы и рад увидеть свои грехи, да не вижу их, или рад увидеть, как решить мне мои проблемы, что я должен сделать, а не Бог за меня, да, но я просто немощный, грешный человек, у меня нет ни сил, ни желания, если честно. Мой грех сильнее меня, и тут я прошу помощи Бога.
Мы должны признавать в себе, как говорил Юнг, тень, то есть мы должны ясно видеть в себе свои грехи. И именно видение своих грехов, это даже вот с точки зрения аскетической традиции наиболее важно. То есть ты должен понимать, с чем ты работаешь. Чаще всего люди избегают своих грехов, либо сетуют на них и ухают, и ахают. Говорят, что, Господи, я слабый, немощный, помоги мне. Да? А человек, он должен признавать себе свои грехи. Он должен понимать, что они стали частью его жизни.
Признал, хорошо, что
да,
дальше?
Да, признал. Осознание. Это шаг номер один. Шаг номер два – это осознание причин. Этих грехов. Если это, например, матерная брань, то здесь понятно, что причина не в ней самой, а, скорее всего, в гневе, который ты все подавляешь. То есть здесь у каждого греха всегда есть внутренние глубокие причины, которые в итоге приводят к определенным паттернам в поведении. Если человек начинает узнавать причины, по которым он меняет свое поведение, а мозг – это такая огромная нейросеть, да, и если ты начинаешь поступать иначе, не следуя своим привычкам, да, у тебя изменяется и работа мозга. Ты по-другому жить начинаешь, у тебя и мышление более ясное становится. Если человек, например, пил и бросает пить, это совершенно другой человек, да, тут он опустившийся, как у Достоевского, у Мармеладов, да, вот, а тут абсолютно человек со здравым, светлым умом, который все ясно осознает и борется. Как вот. Приятно, у меня в храме был мужичок, но он тоже слабый, немощный был, он просто приходил на всеночную, на колени остановился и плакал, его никто не трогал. Ну, то есть бабушки были терпеливы, они его знали, а потом он просто изменился. Я говорю, что ты сделал? Он говорит, я Евангелие прочитал. Я говорю, я понял, что оно написано для меня. Меня тогда просто поразили эти слова, потому что мы же всегда думаем, что Евангелие написано для всех. А он говорит, я понял, что это написано для меня. Причем оказался, мужичок-то не глупый, оказался еще образованный, увлекался когда-то философией, то есть, в общем, просто в жизни потерялся. И потерялся настолько, что уже сам не мог себе помочь, да, то есть опустился. И он начал ходить в храм. И сейчас он вот ходит в храм. По внешнему виду уже не скажешь, что это тот какой-то бывший пьянчуга. Это уже совершенно другой человек. Он говорит, и у меня, говорит, ну, главная проблема у него какая была? А поведение-то он изменил, а привычки-то остались. И друзья остались старые. И они давай его тянуть обратно туда, в тот мир. Понимаете? Вот тот же самый человек. Это вот на вот этом примере очень ясно показывает, как меняется поведение, когда человек обращается к Богу. Да, мы просим у Бога. Но если ты снова пойдешь к своим друзьям, да, к своим старым грехам, снова начнешь грешить так же. Кто в этом виноват? Ты. Когда христианин грешит, он ясно понимает в этот момент, что он грешит. Потому что благодать Божья, свобода, дает свободу. Она тебя освобождает. И ты внутренне имеешь выбор. Но ты следуешь привычкам тем привычкам, по которым ты грешил. Ты просто следуешь привычке. Из-за слабости воли, слабости духа, из-за нежелания что-то менять. Ну, в общем, жалеешь себя очень часто. Всегда причины какие-то найдутся. И вместо того, чтобы пошевелиться и начать, изменяя свое поведение, идя по другому пути, человек просто идет по той же самой дорожке. Ненавидит себя, жалеет, жалеет, опять ненавидит и так далее. Это продолжается, может, бесконечно, пока он не раскается по-настоящему.
То есть разорвать этот круг порочный можно только волевым усилием?
Ну, с помощью Божьей, да. Я же не говорю, я говорю, что благодать дает свободу нам. Вот. Но ты меняешь свое поведение. Понятно, что с молитвой, с помощью Божьей, да, разумеется, но Бог спасает нас, но не без нас. Вот. И поэтому каждый человек, он либо принимает эту благодать, либо от ее просто не отказывается. Почему у нас столько внимания посвящено посту, молитве? Именно потому, что пост дисциплинирует, молитва помогает не потерять ниточку с Богом, да, то есть быть духовно трезвенным и так далее. То есть все наше аскетическое вот учение, да, оно как раз основано на том, чтобы ты всегда был духовно начеку. Во-первых, оно тебе дает стратегию в духовной жизни, ты должен понимать четко, какие у тебя есть грехи, на что обратить внимание и какому пути следовать. А дальше уже у тебя каждый день тактические какие-то мероприятия проходят, где ты совершаешь выбор, например, там, не знаю, съесть там каких-то 2 постных рулетика или 1. Вот, например, да.
Но не постный.
Ну, да, или купить обычную колбасу, или постную. В любом случае, мы каждый день совершаем вот эти выборы. И этот выбор, то, что мы говорим, да, то, что мы сейчас в студии сидим, это формирует наше мышление, это формирует нас самих. То есть мы то, чем мы себя наполняем. И в том числе и грехи, они тоже нас формируют. Если мы себя грехами наполняем, конечно, человек будет такой, будет... Почему нам неприятные люди, опустившиеся? Потому что они настолько явно показывают свой грех, что мы как будто в зеркало глядим. Да? А что самое неприятное для человека? Видеть в другом свой грех. Самое отвратительное. Почему мы людей осуждаем? Потому что мы видим в них свои собственные грехи. И нас это жутко бесит.
Вы упомянули имя Юнга. Сейчас психология становится все более популярной отраслью науки. Если, конечно, можно назвать ее наукой.
Можно, почему нет? Это официальная наука. Это не астрология какая-нибудь, там, не алхимия. Слава богу. Есть, конечно, странные там направления. Есть, конечно, странные товарищи, которые называются психологами, всякие коучи. Вот. Но мы, если уж говорить о психологии, то нужно говорить о серьезной науке. То есть, когда человек получил вузовское образование классическое, да, когда он имеет практику. То есть, когда он принадлежит к определенной научной школе, да, имеет определенное научное направление. В психологии их там несколько сотен разных направлений. И все они, конечно, каждый по-своему пытается, скорее всего, ну, определить некоторые рефлексии, наверное, души. То есть, психология, она устанавливает некий ряд закономерностей. В характере, там, в поведении человека. И в итоге помогает выработать некие стратегии поведения для того, чтобы смоделировать, да, и помочь человеку в чем-то. Тут, конечно, она не заменяет собой там, священника или церковь. Нет, она просто описывает некоторые механизмы и пытается выявить причины. Поэтому она может быть применима в каком-то смысле. Но если человек совсем в этом ничего не понимает, то, наверное, лучше и лучше и не надо.
А православному человеку вообще можно ходить к психологам?
У меня был случай, когда ко мне психолог обратно человека отправил. Нужно было сказать, что это не грех. У психолога не хватало авторитета сказать, что это не грех. Ну, ему просто... То есть человек верующий пришел, да, то есть... Был у меня случай, когда мы начали... Когда я в беседе с прихожанином, мы какой-то грех начали обсуждать, вот. Я начал копать. Он говорит: а, батюшка, мы уже это проработали с психологом. Я говорю: о, классно, замечательно, мне полчаса времени сэкономили. Вот, то есть, если психолог здравый, если он не считает религию мракобесием каким-то там, то есть он, а понимает, что для человека духовный опыт также важен, да, то есть он не какой-то там материалист закостенелый и ненавидит православных, то почему нет? При храмах, тем более, у нас по церковным документам может быть и приходской психолог, так же, как приходской миссионер, приходской соцработник. И вот, например, вот в Белгороде раньше, я не знаю, как сейчас, но раньше был верующий психолог, она помогала, я помню, она как-то рассказывала про батюшку одного, который тоже был скептический, к этому настроен. Ну, до того момента, когда к нему пришел совсем какой-то случай, с которым он не смог вообще справиться. Вот. И он в отчаянии отправил этого человека к ней. Вот. А она потом, поработав с ним, отправила обратно к нему. Это был другой человек.
Как же так? Батюшка не может справиться с какой-то проблемой. На батюшке же благодать, а на психологии ничего нет.
Вот это большое заблуждение. Думают, что батюшка знает ответ на все вопросы. Вот. Нет, батюшки, к сожалению, наши. И я тоже в свое время стеснялся говорить, что я не знаю. Вот, это меня духовник мой научил. То есть, когда я у него спрашивал, а он, человек был очень начитанный. монах, уставщик, то есть, ну, то есть он был глубоко в теме аскетики вообще. Какие-то вещи, которые я у него спрашивал, он иногда, он очень редко говорил, знаешь, вот этого я не знаю, но я подумаю. То есть он мог сказать себе «я не знаю», а некоторые просто стыдятся сказать «я не знаю». И психологи тоже, это общечеловеческий фактор, к сожалению. У меня отец священник, когда он стал священником на том же приходе, на котором был там еще дядя Миша. То есть он начал спрашивать бабушек, которые вчера знали вот как дядю Мишу, да, просто как Мишу. И ему, конечно, было, ну, неудобно их исповедовать, да, и опыта не хватало тоже. И он говорит, действительно, в какие-то моменты я давал такие мудрые советы, такие мудрые слова говорил, которые там люди плакать заставляли. То есть еще, говорит, особенность, что я сразу забывал, что я сказал. Вот. У меня несколько раз тоже подобное такое было, то есть когда мне не хватало пастырской компетенции. Но надеяться только на благодать и самому ничего не читать, да, хотя бы там из творения отцов, не изучать, не мыслить, да, не размышлять, это опять такая инфантильная позиция, слабая, мол, на Господа надейся. Конечно, мы должны молиться, конечно, мы должны поститься. Конечно, есть святые, которые стяжали Святой Дух и имели такую глубокую связь с Богом, да, хотя они были люди неначитанные. Но тут у каждого свой путь, наверное. Ведь есть, как это, путь аскетический, да, а все-таки большинство священников, они в миру живут, они семейные. То есть мы не можем заниматься таким вот глубоким созерцанием ежедневно, потому что полно хлопот, как и у всех людей. Поэтому вот если мы отталкиваемся от того, что у нас в реале есть, то мы должны огромное значение придавать самообразованию. Вот в том числе не гнушаясь. Кроме психологии есть и нравственное богословие. Да, есть и пастырское богословие. Вот у нас был замечательный преподаватель, отец Платон Игумнов, который мог прийти стихиру на греческом цитировать наизусть. Вот. Он думал, что мы студенты понимаем, что он говорит. Он искренне в это верил. Очень умный человек и очень глубоко духовный. И он рассказывал нам про тех же психологов, начиная там с того же Фрейда, и говорил, где, в чем они ошибаются, а в чем, в общем-то, есть некая крупица истины, и как это можно применять. Вот он очень интересно рассказывал, вот именно с позиции нравственного богословия. Поэтому, наверное, пастырю вот стоит уделить внимание именно хотя бы нравственному богословию и тому же хотя бы святителю Игнатию Брянчанинову или другим нашим отцам, которые жили уже, ну, в близкие к нам времена, писали на более понятном языке. Потому что древние отцы церкви все-таки жили в другую эпоху, там были другие проблемы, другой исторический культурный фон. И то, что говорили они тогда, не всегда, к сожалению, можно применить сейчас, потому что у них реальность была другая, и проблемы были иные. Вот. А вот проблемы, например, там, в 19 веке, там, секуляризация, развращение нравов, вот это вот как раз вот Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник, вот там какие-то моменты да, для себя можно находить и давать ответы. И, даже если священник не знает ответ, он может сослаться на святого отца. Знаешь, вот святой отец вот это говорил. У меня духовник, он... Каждая исповедь, это была 2-3 упоминания святых отцов. То есть ясно, человек не просто читал, что-то он для себя записывал. Да, и потом на исповеди, когда-то какой-то вопрос возникал, он прямо вот говорил, вот святой отец вот это сказал. То есть у него ответа нет, но этот ответ он для себя воспринял, запомнил и применяет на практике. Вот, мне кажется, если говорить про начитанность, то нужно использовать наши знания именно в прикладном значении, чтобы они реально служили на пользу пастве, а не просто оставались где-то там на задворках нашего сознания, в том смысле, что это мы просто прочитали и отложили в памяти навсегда. Так что психология рознь.
То, что вы рассказали о своем отце, это очень интересно, как он давал советы и потом забывал. Нечто подобное я услышал от одного известного протоиерея. Он написал об этом в книге. Когда он был еще сторожем в церкви, то у него тоже что-то спрашивали прихожане. Ну, батюшка занят. Видно было, что он человек благочестивый. И он примерно так же описывал, что он что-то говорил, а потом даже удивлялся, как-то он такое сказал, будучи еще просто сторожем.
Да, Дух Святой дышит, где хочет. Да, да. Почему нет? Если он хотел помочь искренне, и это был, не было продиктовано там гордыней какой-то, знаете, там как-то покрасоваться, то Господь в виде смирения, да, гордым противится, смиренным благодать дает, действует через людей таким образом. Поэтому мы должны не бояться друг с другом и говорить на эти темы. Почему в монастырях, там иноки, если говорят, то должны говорить в первую очередь на духовные темы, особенно на Афоне. Да, если там прям предписано было для древних подвижников, если идешь на службу, нужно богословствовать в уме, богословствовать в сердце. То есть нужно размышлять над словами Священного Писания. То есть мышление должно работать. То есть человек не должен быть прям погружен в молитву 24/7 там, и совершенно как-то не развивать свое сознание. Но сознание должно развиваться в Боге. То есть все то, что ты читаешь, и то, что ты смотришь, даже если это светские знания, даже если это философия или психология, ты всегда должен сверять со своей христианской совестью, с верой, с истиной, и понимать, что из этого можно приложить, что нельзя. Вот, если же сложно, то для этого у нас наставники существуют, да, в семинариях там преподаватели и так далее. Вот. Ну вот история с сторожем очень наглядная, когда конкретные знания, да, знания духовные, да, о смирении послужили на пользу каким-то людям. Что если бы он не смирился, то дал бы совет от себя.
Дорогой отец Николай, я благодарю вас за то, что вы нашли время прийти к нам в студию. Я надеюсь, что это хоть и первый, но не последний раз. Ждем вас еще. А нашим радиослушателям я напоминаю, что сегодня в студии радио «Радонеж» был священник Николай Бабкин. У микрофона был Илья Сергеев.
Сейчас времена сложные, санкционные. И так получается, что хотим мы этого или нет, но все мы сегодня нуждаемся друг в друге. Больше, чем как никогда. Особенно наши православные каналы и радио «Радонеж» в том числе. Поэтому, если будет ваша добрая воля и возможность, просим оказать помощь радио на поддержку просветительской деятельности. Всех тех, кто жертвует на добрые дела, Бог обязательно возблагодарит своей благодатью по словам Спасителя. Блажены милостивые, они помилованы будут. Будем добрее, будем помогать друг другу в эти непростые времена. Спасибо, друзья мои, что были сегодня с нами. До новых встреч в Радио Радонеж.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
подлинно упорна, трудна и неудобна борьба, предстоящая нам в делах житейских. Сколько бы ни мог человек соделаться непобедимым и крепким, как скоро приближается к нему то, что служит причиной приражения брани и подвигов, не оставляет его страх и угрожает ему скорым падением, даже более, нежели при явной брани с дьяволом. Поэтому, пока человек не удаляется от того, чего боится сердце его, врагу всегда есть удобство напасть на него. И если немного задремлет он, враг легко погубит его. Ибо когда душа связана вредными сношениями с миром, самые сношения сии делаются для него острыми рожнами. И как скоро встречает их, как бы естественным образом уступает над собою победу. И потому древние отцы наши, проходившие сими стезями, зная, что ум наш не во всякое время возможет и в состоянии будет неуклонно стоять на одном месте и блюсти стражбу свою, в иное же время не может усмотреть того, что вредит ему, премудро рассуждали и как в оружие облекались в нестяжательность, которая, как написано, свободна от многих борений, чтобы таким образом своей скудостью человек мог избавиться от многих грехопадений. И уходили в пустыню, где нет житейских занятий, служащих причиной страстей, чтобы, когда случится им изнемочь, не встречать причин к падениям, разумея уже раздражение, пожелание, злопамятность, славу, но чтобы все это и прочее соделало легким пустыня, ибо ею укрепляли, ограждали они себя, как непреоборимым столпом. Преподобный Исаак Сирин из слов подвижнических.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Дорогие наши слушатели! Архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
Уважаемые братья и сестры, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей, рабов Божьих Галины, Владимира, Сергия, Александра, Елены, Татьяны, болящего Анатолия, болящего Александра, Натальи, Светланы, отрока Захария, священника Вячеслава, Татьяны, Натальи, болящего Павла, Татьяны, Дмитрия, Иулии, Максима, Даниила, Натальи, болящей Ларисы, Веры, болящей Зинаиды, Натальи с очадами, Александра, Анастасии, Сергия, болящего Антония, болящего Георгия, патриарха Кирилла, Владимира, Александра, тяжкоболящей Лидии, Мариамны, Игоря, Фатинии, Калерии, Тамары, Лидии и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос!